Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Меня зовут Кира Вавреньева. И сегодня в программе «Светлый вечер» в студии «Светлого радио» Борис Вячеславович Корчевников, генеральный директор телеканала «Спас». Здравствуйте, Борис. С приездом вас. Очень рада вас
видеть. Добрый светлый вечер.
Здравствуйте. В целом, честно говоря, инфоповод-то, конечно, у нас налицо. Это выход фильма «Мумия», продюсером которого вы являетесь, фильм Андрея Афанасьева, понятно о ком, о Владимире Ильиче Ленине, Ульянове. И говорить об этом, наверное, целый час было бы сложно, потому что тема хоть и нужная, но очень болезненная, и все-таки хотелось бы какого-то света, да, хотелось бы какой-то радости и какой-то надежды для людей, которые сейчас находятся у радиоприемников. Но все-таки предлагаю сначала об этом поговорить, а потом перейти к более светлым, позитивным темам. Борис, почему эта тема сложная выбрана сейчас? Почему вы решили этот фильм снимать сейчас в такой ноте, в таком настроении, с такой подачей, вполне себе такой радикальной?
Не знаю, мне кажется, это что-то естественное. Мы с вами живем в пору, когда всякая неправда стала особенно виднее, мы стали ее проговаривать. Вы видите, фильм «Мумия» — это только одно из событий в череде множества событий возвращения к какой-то правде последних лет нашей жизни. Мы к ней возвращаемся, да, через страдания, через испытания, через боль, к сожалению, но возвращаемся, это очевидно. Вы сами все это видите, можно сколько угодно перечислять весь этот наш набат о традиционных, так называемых, ценностях. Я постараюсь избегать вот этой формулировки, потому что она очень, слишком общая, часто ее превращается в такой канцелярит. Мы прекрасно понимаем, о чем идет речь. Речь идет о том, вот просто остановить какой-то вот эту вот лавину там расчеловечивания, которая там на нас летела, и вот там случилась война, вот мы встали, и эту лавину стали как-то останавливать, строить какие-то плоты, искать какие-то выходы, и говорить, ну, какую-то правду говорить. Там фильм об абортах, вот, который вышел на «Спасе», «Мамино письмо», в этой студии мы с вами говорили про этот фильм. Это тоже, ну, это тоже голос, который прорезался вот в наше время, время какой-то вот боли, о правде, что ли. Фильм про мат, который мы тоже сделали на нашем канале. Вот я сижу сейчас перед табличкой, которая у вас стоит в студии, я ее забираю к себе на «Спас», потому что она мне нравится. Территория без сквернословия. Нам тоже не помешает на канале, тем более, что у нас нервные прямые эфиры. Возьму к себе, будет напоминать на всякий случай. Вот мы сделали кино про мат, и это вообще первое кино вообще, я думаю, в мировой документалистике, которое объясняет, что такое мат, вот что это за язык, и его корни, и его последствия. Мы сделали фильм «Бесы». Простите, вы хотели начать с надежды и с чего-то светлого, но я не могу не упомянуть этот фильм, потому что он про еще одну нашу беду, весь этот вал эзотерики, экстрасенсорики, в котором мы тонем. Сейчас это наша беда, это большая наша болезнь. Это откровенное бесопоклонство, которое происходит, ну, вот, массово с нашим народом, и это чревато страшнейшими последствиями. Мы вот сделали там про это кино в этом году, мы сделали фильм «Родина», просто объяснили, что это такое, чем это чревато, что такое обращение к экстрасенсам. Мы показали человеческие истории, которые рассказали о людях, которые обращались к колдунам, и какие у них были последствия, как они благодаря церкви, исключительно благодаря Богу, из этого выбирались. И показали этим, ну, вот ту самую надежду, о которой вот вы начали говорить. Или там у нас появился фильм «Родина», вот, в котором мы как смогли разоблачили всю технологию разрушения, вот это просто любви к своей родине, технологию разрушение патриотизма в нашей стране. Я могу бесконечно об этом говорить, но это все картины, просто «Мумия» — это одна из картин в череде вот этих вот каких-то вот картин о болях нашей жизни. Мумия — это еще одна неправда, которая вот есть среди нас. Любой человек более или менее здравого смысла, я не говорю даже там любой человек церкви, это само собой, да, мы как бы автоматически понимаем, вот, что это неправда, непохороненное, непреданное земле тело в центре Москвы, в сердце нашей Родины, у стен наших святынь. В этом есть какая-то огромная, колоссальная неправда. Эту тему можно сколько угодно развивать, уходить там дальше, там, что это был за человек, какая его наша история, и все это будет очень непраздный разговор. Но сам факт того, что лежит непохороненный человек, непохороненный против своей воли в центре нашей страны, один этот факт, заставляет нас говорить о том, что это неправда, что это неправильно. Ладно, я сейчас буду уходить от шаблонов, хорошо, там, понятно, что нам это не дает там права называться хоть сколько-нибудь там православной страной. Хорошо, ладно, да, убежим от этих там громких там вещей, это в конце концов такой процесс... долгий, чтобы стать там, чтобы вообще это только Бог видит, какая мы страна на самом деле. Но в принципе, это какая-то есть, просто ложь, что-то дико некрасивое. И прямо говоря, это язычество. Это языческий оккультный обычай.
Зиккураты.
Конечно. И, человек церкви, он не может с этим просто мириться и молчать. Он про это скажет. А дальше я хорошо помню, как вот фразу, когда я был в самом начале своего пути в церкви, отец где-то я прочитал у старца Иоанна Крестьянкина, что у нас нет задачи изменить мир, у нас есть задача свидетельствовать о Христе. Как можем. Мы скажем, а дальше, у нас же другого инструмента нет с вами. Вот микрофон, там слово, все. Другого нет. А дальше не наше, по сути дела, дело. Вот нас, святейший нас призывает говорить правду Божию. Насколько мы ее чувствуем, или вместе ее искать, не претендовать на последнюю истину в инстанции, говорить. Мы сказали, мы пришли и сказали о том, что это неправда. Мы разобрались о том, просто что такое мавзолей, что он там, почему он такой, как он там появился, откуда вообще пришла идея вот таким вот образом выставить тело несчастное на обозрение разных праздных, любопытствующих глаз. Как это родилось? Как родился этот, уже очевидно, по ходу фильма мы к этому приходим, это очевидный культ, это религиозный, это объект лжерелигии на самом деле. Как родился этот объект лжерелигии, в чем догматы этой лжерелигии, как вообще она родилась в богоборческом государстве, зачем было обожествлять богоборца, зачем было обожествлять человека, который сам с Богом боролся. Это странно утверждать обратное. А странно говорить, что мавзолей не является обожествлением. По всей технологии, по всему, как это сделано, по форме самого мавзолея. Вообще мумификация, мы в этом разбираемся. Андрей Афанасьев побывал в Египте, в Ираке, у древних зиккуратов, у древних этих мумий и так далее, и разбираясь в самой традиции, обычаи мумификации, это является актом обожествления человека, фараона или жреца, или любого человека, которого мумифицировали. Зачем было его обожествлять? Зачем было создавать этот лжекульт, лжерелигии? В этом надо было разобраться, это надо было сказать. Мы это сделали. Просто потому, что не могли молчать. И сделали именно сейчас, потому что, наверное, просто не могли не сделать. Наверное, это очень естественно именно для нынешнего времени, когда очень много всяких неправд оказалось высвечено и проговорено. Я же не случайно начал с перечисления других наших фильмов тоже о болях нашего времени. Потому что, настало время какой-то предельной правды, то, что называют с моментом истины. Мы сейчас в нем живем. Мы про это проговорили.
Борис, сейчас на Рутюбе под фильмом «Мумия» порядка 17 тысяч комментариев. Делятся они радикально. 50
это много
на 50.
Для Рутюба.
Это неплохо, учитывая, что это такая для нас новая площадка, мы все переходим туда. Я специально называю только ее. Понятно, что он выложен вообще практически на всех площадках. 17 тысяч комментариев.
200, на всех наших спасовских, то есть.
Да, он есть везде. Я просто специально выбрала один.
Плюс, понятно, там есть YouTube, на котором мы не работаем с тех пор,
но
как нас. блокировали.
И тоже есть,
ну,
да.
Ну, кто-то там
смотрит. И за границей смотрит, да. Вот, и к чему я это говорю? Почему я взяла одну площадку? Потому что понятно по ней примерно анализ комментариев. Его можно провести легко. И они делятся буквально на две части. Третье не дано. И все эти части понятны. То есть те, кто говорят спасибо телеканалу «Спас» за правду о Ульянове, Ленине и вообще за правду об этом мавзолее и всем прочем, да, и те, кто говорят, ах, как вы могли, потому что коммунизм еще жив, среди нас много коммунистов, и вот есть коммунистические страны, наши союзники, и зачем было сейчас это обострять? Борис, вот вы как считаете, есть ли действительно определенный риск некого противостояния в обществе, которое, конечно, и так уже напряжено до предела, и так уже воспалено, и в тревоге живет. Есть ли вот этот риск все-таки, да, общество как-то напрячь еще дополнительно, еще на этой теме?
Это неправда, не может быть никакого раскола из-за этого фильма. Его нет. Но его нету. Вообще раскола из-за правды быть не может. Правда только уврачевывает и объединяет. А раскол происходит всегда из-за какой-то неправды, из-за лжи. Непогребенное тело в центре нашей страны – это неправда. Что бы там сейчас ни говорили, там в каких-то комментариях доводится считать, что это полный бред, оно погребено, это степень захоронения. Я не хочу даже на это отвечать, но это смешно. Это говорить, земля есть в землю, а ты идешь. Мне кажется, пришло время уже это сделать, и чтобы человек оказался там, куда мы все направимся после смерти, в землю. Никакого раскола здесь быть совершенно точно не может. Не раскалывает, неправда. Расколом нас пугают, вернее, шантажирует очень небольшая группа лиц с какими-то своими, как мне кажется, конъюнктурными, может быть, политическими целями. Причем, знаете как? Они бы в любое время так сказали. У них в любое время было бы не время про это говорить. Сейчас у них есть повод, там спецоперация. Вот на фронте за нас воюют люди самых разных взглядов. Действительно, воюют люди самых разных взглядов, но никого не раскалывают там этот фильм. Мы с фронта получаем огромное количество благодарности за него. До СВО у них находился какой-то другой повод для того, чтобы сказать, давайте вот не сейчас, сейчас не время, это раскалывает. Это, мне кажется, это такая форма шантажа, ничего на самом деле не раскалывает. Это тема в такой длинной перспективе, долгой перспективе, совершенно точно, только объединит. Да и нет этого раскола, в сущности нет. Вы нигде, кроме там вот этих 17 тысяч комментариев, его не увидите, в жизни его нет. А я иногда, там, раз мне в личку пишут, там, мне некоторые люди, хамство даже иногда пишут, а я ради интереса начинаю заговаривать, и вдруг там через 2-3 реплики, когда начинаешь человеку говорить, он с тобой соглашается, потому что, он понимает, что да, что там ты не хочешь, когда слетают все эти штампы про то, что вот, вы хотите отменить все наше прошлое, вы перечеркиваете, а вы хотите там перечеркнуть победу в Великой Отечественной войне. Нет, отделяешь просто зерна от плевел, говоришь, при чем здесь, мы ничего не отменяем. Но есть вот один момент неправды, вы с этим соглашаетесь? Вот вы вот с этим соглашаетесь, что там вот лежит непогребенный человек в центре Москвы? Мы сейчас не говорим про оценку его дела, личности, это тема отдельного фильма, и этих фильмов сделано уже немало, и будет сделано еще больше. У нас фильм про другое, конкретно про этот вот объект, про его историю. В чем там неправда? При всех этих... Простите, правда, дух часто живых разборах и анализах фильмов, с которыми доводилось встретиться, разборов из уст оппонентов наших, а я не увидел ни одного опровержения, убедительного, ни одного там тезиса, который в фильме прозвучало. В чем неправда? Нет, фильм правда, и фильм как раз на самом деле глобально, если вот так вот закрыть уши, вот перестать слушать вот это вот вы раскалываете, раскачиваете, работаете на врага, вы по заказу МИ-6, ЦРУ и прочих там кого только, да, вот чего-то. Если вот на всю эту брехню как бы убрать, то вдруг видишь, что фильм-то объединяет. Идея захоронения, просто расставание с этой неправдой, переворачивание, спокойное переворачивание этой страницы, признание того, что этот руководитель государства был только одним из руководителей государства за всю более чем тысячелетнюю нашу историю. Мы эту страницу переворачиваем, мы делаем и едем дальше. Мы делаем выводы из этой страшной, откровенно страшной страницы нашей истории, но мы ее переворачиваем уже в конце концов. Мы перестаем соглашаться с тем лжекультом, лжерелигией, который был создан в прошлом веке. Возникает тут огромное количество вопросов, почему это произошло. Вопросов к духовному состоянию, в том числе там, нашего народа. Мы все эти выводы должны сделать. Обязательно для того, чтобы не возвращаться больше к этому, но все-таки перевернуть эту страницу и ехать дальше. Откровенно говоря, мне кажется, что поскольку это является... Там можно сколько угодно спорить. Мы говорим, что там очевидные реплики от месопотамских зиккуратов, которые являлись культовым сооружением. Находятся сейчас те, кто говорят, нет, вы все выдумываете, это вообще чуть ли не форма православного храма. Ну, как бы тут можно увязнуть в этом разговоре. Знаете, Еве со змеем даже не надо было заговаривать. Вот просто даже заговаривать, без, даже не здороваться. Вот, ну, иной раз даже не надо вступать в дискуссию. Так и здесь, змею уже только надо вот как бы втянуть в этот разговор. Это можно в этом увязнуть. Но я сердцем чую, и знаю, что миллионы людей чуют так же, что этот смердящий, оккультный, совершенно оккультный, против здравого смысла, против веры любой из традиционных религий нашей страны, объект, он кричит на небо от отмщения, он отвратителен перед Богом. Он лишает нас, на самом деле, многих благословений. Можно там спорить о всяких там мистической стороне этого объекта. И это будет такой справедливый разговор, но я тут согласен с отцом Андреем Ткачевым, который сказал на примере фильма, что сильно на этом не надо концентрироваться, это не главная тема. Мистическая, оккультная сторона, не надо на это. И, кстати говоря, в фильме этому посвящено очень немного, очень немного. На этом нету главного такого ключевого акцента. Не надо на этом циклиться. Можно об этом еще там спорить, разговаривать, так это или не так, но это все равно не похороненное тело. Это объект лжерелигии, культовый объект. Он кричит на небо от отмщения. Делает он что-то, воздействует он как-то на людей, не воздействует. Это вообще тонкая, очень индивидуальная вещь. Есть понятие благодати Святого Духа, который защищает человека, ну и так далее. Мы не будем сейчас про это. Но то, что совершенно точно страну, в центре которой лежит такое вот непохороненное тело, ну, богоборцы, к тому же. Совершенно точно эта страна лишается Божьих благословений, пока это тело там. Я вот в этом глубоко убежден. Ну, может быть, вы со мной не согласитесь, скажете, что это слишком смелое утверждение, и Господь смотрит на сердца людей, и смотрит, конечно, смотрит. Ну, может, помочь Богу тоже, вот сделать, как бы убрать вот из его глаз вот то, что ему там мешает вот обрести обитель в наших сердцах. Ну, это отвратительно. Ну, это смердящая такая, смердящая, увы, история. Библия полна такими примерами и такими объектами на самом деле. Если смотреть на мавзолей через библейскую оптику, там все на самом деле однозначно открывается. Однозначно.
Борис, еще один вопрос на эту тему. В ночь с 16 на 17 июля 1918 года зверски была расстреляна семья последнего русского императора Николая Александровича. С женой, детьми, слугами и друзьями в доме инженера Ипатьева, Янгелем Яровским и компанией. Совершенно невероятно и невозможно это как-то пережить до сих пор, да, переварить, понять, что это такое было. Но это однозначно гибель нашей императорской России. Уже через 7 лет. Люди толпами много дней, много недель шли посмотреть тело Ульянова Ленина, попрощаться с ним в мавзолей на Красной площади. Через 7 лет после убийства царя. Как это можно объяснить? Понятно, что потом были новомученики, расстрелы, война. Русский народ — героический народ. Но что это был за эпизод для нас? Как не повторить ошибок? Как не сделать того же или чего-то подобного, чудовищного, какого-то такого вот предательства, игнорирования убийства императора и присяги совершенно другому человеку, преступной власти. Что это такое было, на ваш взгляд, Борис?
Ищите прежде Царствие Небесное, и остальное все приложится вам. Наверное, вот и все. А дальше нам не хватит ни одного светлого вечера, это будет светлый год. Нам придется, можно говорить, как о самых разных формах, они все будут в визуальной ситуации, как этого избежать. А без Бога дьявол найдет 1000 лазеек ворваться в человеческое сердце и в человеческое общество, и в народ, чтобы свести его с ума. То, о чем вы говорите, это массовое, тотальное умопомрачение, случившееся из-за отступления от Бога. Только. Из-за отказа от собственных там обетов Богу, царю. Богу и царю. Оно происходило с конкретными людьми. Это все можно прочитать в литературе той поры, там, конца 19 века. Откройте Лескова. А это происходило в какой-то момент и со всем народом, особенно с его правящей частью, этой частью народа, которая называется аристократией или элитой. Массовое отступление от Бога, умирание, мертвые души. Мертвые души, огромная, сильная страна, расцветающая, растущая материально, ну просто с невероятной силой. И мы до сих пор не можем достичь многих тех показателей, которые знала Николаевская Россия до революции. Но нутро уже, духовное нутро во многом гнило при святом царе, который, ну, это абсолютно же евангельская история, жертва царя Николая абсолютно евангельская, это когда... Помните этот роковой закон Тютчева, да? Именно в тот момент, когда происходит вот хотя бы маленькое попознавание к добру, тогда и случается вот этот надрыв и так далее. Людовики XVI отплачиваются за Людовиков XV. Лучший отдает свою жизнь за народ, который иначе уже не исправится, за свой народ. Лучший за худших. Это массовое отступление. Если вы спрашиваете, как снова этого не повторить, не надо всматриваться в пути дьявола. Он всегда найдет лазейки. Он червь. Ну, червь же, он всегда, вот какие бы там ни были пути, препятствия, там, земля, он всегда пролезет. Так и здесь. И там было миллион разных путей. Каким образом червь этот свел с ума наш народ? Их очень много. Начиная с Петровской поры, вот все 200-летие там от Петра, вот это, вот когда Петр вторгся вот в церковный организм, отменил патриаршество, решил, что царь должен сам управлять церковью. Mm-hmm. После этого началось медленное такое вот где-то онемение каких-то вот церковного тела, земного тела. Небесное все равно оставалось небесным. Церковь продолжала рождать великих святых, но, в общем, происходило онемение, вот такое отмирание как будто бы земного тела, оно тоже очень важно. Появлялись кривизны в управлении церковным. Это очень долго. Все это, конечно, отражалось на народной, подлинной, настоящей духовной жизни. Она все больше формализовалась. Ну, извините, когда совсем там перед революцией справки по причастию, когда в тот момент, когда после того, как бросили этот до сих пор никем не доказанный факт об отречении императора, о том, что царь отрекся после того, как это было брошено, и произошел первый акт революции, тот, который называют февралем, хотя совершенно очевидно, это просто было, это все, а февраль, октябрь, это все одно. После того, как это произошло, там массовый поток к чаше причастия людей сократился, просто массово, после того, как это перестало быть обязательным. Значит, и до того это было формальным уже, значит, в значительной степени. А формальное причастие, извините, лучше не причащаться вовсе, чем причащаться формально. Это причащаться в осуждении. Да. И огромная часть страны шла к чаше причастия в осуждение. Да, были святые, великие святые. И вот те новомученики, которых вы упомянули, говорят нам об этом, о том, что святость была, но вот просто пришло время, что ли, принести эту жатву Богу страшную, жатву. Вот, ну вот, они тоже пошли за царем, эти святые. А все остальное, ну как даст тебе Господь по сердцу твоему? Вот они хотели, вот люди той поры, наши отцы, наши деды, они не замечали всего того благополучию, в котором они жили. Они верили брехунам, которые им рассказывают про какие-то несправедливости, свободы, равенства, братства, про ужасного царя, про предателя, императрицу. Верили во всю эту бесконечную брехню, весь этот все это трубадурство с думских трибун. Они во все это верили. Они всему, со всем этим соглашались. И что самое страшное для меня, например, ну, извините, у нас только за там первые полтора десятилетия 20 века около 20 тысяч погибших людей от рук террористов в России. Мы все время про это как-то вот так не замечаем, а это огромное число. Они убивали всех, просто всех. Всех, просто. Непричастных, непричастных, губернаторов, градоначальников, полицейских, каких-то городовых. Просто убивали всех. Это был способ их борьбы. И что самое поразительное, элиты той поры с этим соглашались. Люди той пары с этим согласились, говорили, ну да, как бы, ну, но помните, вот это когда Толстой говорил, что когда убили министра внутренних дел в 904 году, Плеве, кажется, он говорил, ну, как бы да, но не могу все-таки не сказать, что это целесообразно. Это говорил Толстой, там, писатель, который владел умами тогдашним, не могу не сказать, что это нецелесообразно, когда там Зинаида Гиппиус, и ее муж Мережковский давали убежище и покровительство там этому террористу Савенкову, эсеру. Это говорит, да, они с этим соглашались, они их считали благородными, это были рукопожатные для них люди. Это говорит о помрачении, которое уже давно вот в обществе было, оно поселилось и оно углублялось. И там, к 17-му году оно достигло своего какого-то абсолютного пика. Царь, который пошел жизнь свою класть за этот народ, стал военачальником армии, главнокомандующим стал армией, вдохнув невероятно благодаря этому решению мотивацию войска, который вел страну к победе, воевал. Они продолжали хулить этого царя. Ну вот Господь отдал этому царю, подарил этому царю другое, более лучшее царство, чем это. А этому царству земному, той земной ее любимой, его России дал то, чего Россия хотела. Даст тебе Господь по сердцу твоему. Поэтому, чтобы такого никогда больше не повторилось, Бога искать, мчаться к нему со всех сил, искать, просто прилепляться к нему и даже в сторону дьявола не смотреть, как Лотовой жене было сказано не смотреть на Содом. Просто не смотреть, не искать, какие там у него пути. А потому что дьявол всегда путь найдет, если только посмотреть в его сторону. Нам надо Бога искать. Вот и весь рецепт для России, чтобы такого больше не повторилось.
Спасибо огромное. Дорогие друзья, программа «Светлый вечер» на радио «Веры». У нас в студии Борис Корчевников, генеральный директор телеканала «Спас». Меня зовут Кира Лаврентьева. Мы очень скоро к вам вернемся. Пожалуйста, оставайтесь с нами.
«Светлый вечер» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. «Светлый вечер» на радио «Вера».
«Светлый вечер» на радио «Вера» продолжается. Напоминаю, что у нас в гостях Борис Вячеславович Корчевников, генеральный директор телеканала «Спас». Меня зовут Кира Лаврентьева. Мы продолжаем наш напряженный разговор, но в то же время радостный, правдивый. Борис, в этом году телеканалу «Спас» 20 лет. Исполняется 20 лет, и последние годы это является вашей вотчиной. Вы занимаетесь непосредственно его развитием, работаете над ним. Какие на сегодняшний день у вас стоят задачи? У вас лично и, конечно, про политику телеканала, наверное, в этом смысле есть мысль поговорить.
Да, мы в этом смысле с вами очень похожи. Мы говорим просто о главном. Мы ищем Бога в самых разных форматах, которыми мы владеем профессионально. Ищем Его. Упаси Бог, не стараемся никого учить. Упаси Бог, не говорить там интонации менторской или нравоучающей. Мы ищем Его вместе с нашим зрителем. Ищем Бога и призываем искать Его вместе. Ищем во всем. В нашей действительности, в том числе даже политической, в нашей повестке новостной, в нашей истории, в нашей культуре, в нашей традиции. Во всем. Бог есть во всем. И, конечно, в первую очередь мы ищем его там в словах Священного Писания, в самых разных форматах, раскрывая его, в самых разных форматах и жанрах, вот, которые нам дает телевизионная индустрия. Это то, ради чего мы существуем, и вот в какой интонации существуем. А какие задачи стоят? Все, вот ровно те, которые я озвучил, вот также продолжать в самых разных формах его искать. Я об этом могу говорить бесконечно. Понимаете, у нас еженедельно выходит около 40 премьерных проектов, не считая, ну, просто вот текущих премьер, и это ежедневные программы, еженедельные программы, тележурналы, не считая там каких-то больших спецсобытий, вроде фильма «Мумия», который нас сегодня с вами собрал, или как до того фильм «Родина», или как за месяц до того фильм «Бесы», или как совсем недавняя премьера уже этого месяца. Вслед за «Мумией» вышел фильм «Святые родители», замечательное двухсерийное кино о святых родителях в наших святцах. Вообще, одна из таких, если совсем уже так вы практически спрашиваете, одна из таких глобальных задач у меня есть, чтобы вот у телеканала «Спаса», значит, и у нашей церкви, поскольку «Спас» — это телеканал церкви, был собственный фильм, большой, хороший, качественный, современный фильм, профессиональный, на каждый день православного календаря, а то и по несколько таких фильмов. Это контент нам необходимый, очень востребованный, и уже сегодня библиотека «Спаса», она самая, ну, совершенно точно вот в этой теме, в этой тематической категории самая большая в мире. Библиотека о православных святых, о православных праздниках, о нашей традиции, фильмы и проекты. Все это есть на нашем сайте. Если в такой совсем короткой перспективе говорить, то совсем скоро выйдет кино, очень важное для нас всех. Оно называется «Сеть». Это фильм о... Вот передо мной лежит целых два телефона. Это фильм о нашей гаджетозависимости, обо всех тех ловушках, которые в ней существуют, как нас эта штука забирает, а часто и убивает, и духовно, а часто и физически. Это одно такое огромное расследование, первое, пожалуй, на моей памяти, очень серьезное, полное, доскональное вот по путешествию по этим абсолютным джунглям, цифровым джунглям, в которых нам приходится существовать сегодня, и предстояние лицом к лицу перед цифровым цунами, которое на нас на самом деле летит и может убить всех нас. Постоянно Священное Писание, постоянно на повестке. Это то, чем мы занимаемся. В сентябре выйдет большое, очень красивое кино по книге Ниневия. Также мы его снимали на территории современного Ирака. Земля древней Месопотамии, Невия, спасенный город, большое расследование, в том числе археологическое, библиологическое. Я могу очень много говорить о фильмах там, до конца года, огромная линейка практически еженедельных таких вот больших спецпремьер. Это то, чем мы занимаемся. Ну, я этим занимаюсь круглосуточно.
Понятно.
Ну, все это подчинено вот главному, то, о чем я сказал. Это просто вот поиск Бога в самых разных формах.
То есть задача все-таки стоит сказать как можно больше неудобной правды.
На самом деле нет. На самом деле это только часть тех тем, которые нас занимают. Ну, а кто про это скажет еще? Кто на это сумеет и вообще решится посмотреть через духовную оптику? Я про какие-то боли нашей сегодняшней жизни. Там в год выходит по несколько, там, более десятка фильмов про святых нашего православного календаря, про наши праздники, но и в том числе фильмы о наших болях, о наших вот этих неправдах. Ну, а что же молчать про это или не говорить вовсе? Мне кажется, это очень важная ниша, которую вообще сегодня... Ну, кто сегодня вот так про экстрасенсов, про колдунов в кинодокументалистике, в кино, вот на экране сказал, ну, вот так вот в полный голос про эти страшные последствия, про которые происходит с человеком, который вступает в это без сообщения. Совсем скоро из таких тем, если вы хотите про неудобную правду, то премьера этого года — это фильм «Война с семьей» о... всей технологии разрушения семьи в нашей стране. Она огромная на самом деле и действует много десятилетий. Это тоже была очень игра в долгую, и мы должны эту технологию видеть и знать. Ну, просто чтобы понимать, что против нас, вот как это против нас работает, с какой целью, и как этому противостоять. Естественно, когда мы говорим про вот вирус, мы предлагаем и антитела к нему, то есть мы говорим, что делать. Этот фильм уже практически снят и находится сейчас на состоянии вот, постпродакшн. Это фильм, где все о нашей демографической беде. Мы просто попытались с ней разобраться, в чем проблема, как это произошло и что делать. Это фильм «Страсть», о блудной страсти, о ее машинерии, как она действует в человеку, как она в нас бьет, как разит. Это огромное, стыдное, неудобно вот в этой студии там даже про это говорить. Вообще нигде неудобно. Неудобно вообще вот про это говорить, но это есть везде. У нас, включи сегодня телефон, подросток любой включает, через два нажатия он в этом, оказывается в этой грязи. Как это действует на него, какие потом у этого могут быть последствия. Про всю эту машинерию блудной страсти, про то, как она сегодня в нас залезает, и что с нами делать, тоже будет фильм в этом году. Это фильм «Суррогатное горе». Про горе и неправду суррогатного материнства. Мы тоже сейчас делаем, снимаем такое кино. Вот таких вот фильмов, как вы говорите, неудобной правде. Их вот то, что я перечислил, это все будет в этом году.
Сил вам, конечно, Борис. Понятно, что руководить телеканалом подобного рода мы тоже люди не чужды церковной журналистики, понимаем, о чем говорим. Руководить вообще такими проектами – это не председание на пиршествах, конечно, и поэтому требует серьезной аскезы какой-то внутренней не только руководителя канала, но и всех сотрудников. Потому что это духовная брань, и понятно, что это непросто. Поэтому силы, помощи Божией. Борис, вот еще вопрос. Когда была презентация фильма «Мумия» в кинотеатре «Октябрь» на Арбате, вы, собственно, говорили приветственную речь и сказали о том, что архимандрит Илий Ноздрин благословил, в общем-то, для такого вот ускоренного завершения войны запретить мат, вынести Ленина из мавзолея и, собственно, запретить аборты. Видите ли вы это сейчас, ну, действительно реальным на сегодняшний день?
Я чуть-чуть усмехнулся именно за кир вашей формулировки ускоренного завершения войны.
Ну, как-то тут... вот так, чтобы...
Да, он говорит, что действительно для победы нужны эти три пункта.
Да.
Искоренить мат, да, запретить аборты и... вынести тело Ленина. На самом деле, как у любого святого человека, конечно, за этими тремя пунктами, тремя словами батюшки там стоит значительно больше. То есть, да, там можно разматывать это очень долго. За запретом абортов, за исключением, значит, стоит целая нормализация вообще наших взаимоотношений семейных, вот это вот это отношение к женщине, к семье, к воспитанию детей. Если мы должны семью, вот как малую церковь, начать созидать в нашей стране, мы очень много времени потеряли. Я сейчас там услышите от нашего президента слова, там, сказанные им вот, несколько недель назад, мы должны сделать семьей модной, многодетную семью модной. Это на самом деле несложно. Мы с вами, как люди, которые там вот работаем в медиа, была бы воля и ресурс. А у государства есть и то, и другое. Оно на то и государство. Это несложно сделать многодетную семью модной. Ну, несложно. А деньгами невозможно... завалить семью. Больше того, любой там демограф, социолог, репродуктолог сегодня выводит поразительный, делает выводы из социологии, что чем больше зарабатывает семья, тем меньше она почему-то хочет иметь детей. И это просто исследования, но они же есть, они опубликованы, они объективные, они обоснованы. Мы понимаем, что деньгами не купить сегодня многодетность. Семья должна стать в какой-то центр вот такой духовной и идеологической нашей жизни. Это по пункту первому, это все, что связано с абортом, с этой страшной гекатомбой, которую наш народ приносит. ежегодно там, под 2 миллиона абортов, это очень страшно. Огромное количество нефиксируемых, криминальных, то есть абортов в частных клиниках. И это не меньшее зло, чем мавзолей. Я считаю, что значительно большее даже, конечно. Это все в одного порядка. Мат, ну, это дьявольщина, это сквернословие за там, убрать мат, когда батюшка говорит. Он говорит, вообще уберите любое без сообщения. Любое без сообщения, вот, чтобы не было нигде рекламы тарологов, всех этих колдунов, которые вбесовляют человека, вынести Ленина, потому что это тоже продолжение того же самого сатанизма, непохороненный человек в сердце православной страны. Ну, совершенно точно, что если эти три пункта произойдут, и все те пункты, которые следуют за ними, климат жизни нашей страны изменится. Совершенно точно. Один человек, которого я люблю, мне как-то сказал, слушай, что ты с этим мавзолеем возишься? Ну, ты хочешь сказать, что от того, что там его похоронят, у нас абортов станет меньше, у нас там неправды станет меньше, коррупции какой-нибудь станет меньше. Я помолчал и сказал, слушай, а ты знаешь, мне кажется, правда станет. Вот удивительная вот эта связь, действительно, похороним Ленина, и за этим вот сразу повлечется много-много, за одним выздоровлением следует другое выздоровление всегда. И благословение батюшки Ильи, она вот сейчас очень укрепляет меня, в том числе и всех, читая иной раз те 17 тысяч комментариев, про которые вы говорили.
Спасибо огромное, Борис. Действительно, очень светлые слова вы сегодня нам сказали, правдивые. Спасибо огромное. Дорогие друзья, в этом часе с нами был Борис Корчевников, генеральный директор телеканала «Спас». Меня зовут Кира Лаврентьева. Мы вас, Борис, от всей души зовем еще к нам приходить. Желаем здоровья, сил и помощи Божьей.
Спасибо вас, Господи, и помоги вам, Бог, в вашем труде справляться в том числе со всеми теми неизбежными искушениями, Кира, о которых вы говорили, вот, с которыми сталкивается неизбежно каждый человек, кто занимается тем делом, которым вы занимаетесь.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».